Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
На понеделок 11 красавика припадают 5-е угодки теракту у Минском метро. Тады от выбуха на станции Кастрышницкая загинули 15 человек. Больше за 200 особо были поранены.
У организации террористичного акту обвинователи жыхароў Витебска Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. Неглядячи на недохоп доказов и протесты правооборонцев, праз год после теракту молодых людей расстреляли.
Про тое, як склалася жыццё тых, кто выжил подчас выбуху у метро, а так само тых, кто оборонял Ковалева и Коновалова, на суде доведаемся с репортажу Алися Пелецкого.
Выбух на станции метро Кастрычницкая отбылся 11 красавика у 17.56. Литерально праз 10 хвилин про его ведал уже весь город. Метрополитен спынился, люди выходили с туннелев и шли по ходниках для проспекта, по яким сиренами проносились хуткие. 15 забитых, 203 пораненные. Подозреваемых затримали уже праз 3 дни. Процесс был показально открытым, проходил у самой великой актовой зале Дома правосудия. У осень ободва фигуранты справы, Дмитрий Коновалов и Владислав Ковалев, отримали смиротные присуды. На початку весны, амаль праз год после теракта, их расстреляли. Потерпелая Людмила Жачко рассказывает, что дагэтуль не любит метро.
Нет, я не люблю метро, честно вам говорю. Я езжу в основном на автомобиле. Не буду скрывать. Я не знаю, может быть, кто-то там это легко к этому отнесся. Я не могу сказать, что я очень сильно пострадала, но детки, они же там такую компанию развили. Они же ежегодно приглашали на обследование. Вот, то есть все врачи там смотрели. Но вот в этом году вроде как уже немножко это все потише притихло. Так и зубы.
Адвокат Владислава Ковалева Станислава Бразей говорит, что и сегодня занимается адвокатской практикой, а про той процесс старается не узгадывать.
Ну, знаете что, личность-то, становление свое проходит, конечно, жизненный опыт какой-то приобретает, все такое. Опыта больше, взгляды какие-то, анализы. Ну, я просто не думаю о той ситуации. В принципе, не совсем приятная ситуация, парни.
Любовь Ковалева, мать обвинуваченного Владислава Ковалева, рассказывать про себя не хочет. Говорит, что теперь не имеет навод адвоката.
Ничего не говорю, поэтому обо мне можете не писать. Только ребята ходили.
Знайсці інших удзельнікаў тых падзей цяпер непросто. Нехта адмаўляецца размаўляць з журналістамі, нехта знік, як былы кіраўнік мінскай міліцыі Леонід Фармагей, напрыклад. Выбух у метро каштаваў Фармагею пасады. Спачатку яго накіравалі ў акадэмію МУС, дзе былы міліцейскі бос з бліскучай кар'ерай стаў намеснікам начальніка па страявой частцы, а праз некалькі гадоў Фармагей стаў пенсіянерам. Пацярпелая ад выбуху ў метро Інэса Крутая праз некалькі гадоў з'ехала з Беларусі разам з сям'ёй. Яе бацьку Александра вызвалі з навінак, куды ён трапіў падчас суда. Цяпер Крутыя жывуць у невялікім чэшскім гарадку на мяжы з Польшчай. Не кантактуюцца СМІ і родныя Дмітрыя Канавалава. Яны по-ранейшему живут у Витебску. Мясцовые журналисты рассказывают, что за их контактами сочит КДБ. Намеснік генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, які был державным обвинаваўцам на процессе Коновалова и Ковалева, по-ранейшему працуе на своей посаде. А вот Александр Федорцов, який у 2011 году был первым намесником старшини Верховного суда и узначалил процесс по справе об теракте в Минском метро, с 2015 года працуе старшиней суда Евразийского экономичного союза. Алесь Пелецкий, служба информации Еврорадио.
Тем часам прокуратура Бельгии выставила обвинувачені 4 мужчинам, якія маглі удзельнічаць у терактах у европейских столицах.
Вядома, што сярод іншых на лаве падсудных апынуўся Мухамед Абрыні. Яго затрымалі літаральна некалькі дзён таму. Мужчыну вінаваціць ва ўдзеле ў парыжскім теракце, які адбыўся ў лістападзе летась.
Мяркуецца, што менавіта Абрыні быў трэцім чалавекам, які разам з двума смяротнікамі трапіў на відэакамеры ў брусельскім аэрапорце перад выбухам. Аднак у прокуратуры кажуць, што канчаткова гэтая версія пакуль не подтвердилася. А мы вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і працягваем абмяркоўваць тэму 5-й гадавіны тэрактаў у Мінскім метро. У мінулым рэпартажы нашы журналісты распавялі пра тое, як склаўся лёс людзей, якія выжылі пасля выбуху на станцыі Кастрычніцкая.
А пра тое, як пасля тэракту змянілася сістэма аховы ў сталічным метрапалітэне і ці могуць цяпер беларусы быць упэўненымі ў сваёй бяспецы ў мінскай падземцы, высвятляў Яўген Валошын.
Праз 5 гадоў пасля трагедыі ў мінскай падземцы там істотна ўзмацніліся меры бяспекі. Служба аховы метрапалітэна адсочвае людзей з вялікімі сумкамі. Калі гэта патрэбна, рэчы часам прапускаюць праз так званы рэнтген-сканер. Працэс падобны да праверкі ў аэрапорце. По назіраннях корреспондента Еврорадио, сканер на станції метро Кастришницькая не функціонує уже більш за місяць. Принамсі, кожну раніцю по дорозі на працу можна убачити таку об'яву у так званим покої догляду, які розміщені каля заходнього уваходу у метрополітен. Сканер по технічних причинах часово не працює, сказано в об'яві. Не глядячи на проблему, секьюриті з метро провіряють великі заплечники, сумки і чемодани металошукальникам. Так само пасажирів часом проводять праз металошукальні рамки. Калі ахова вирішить, проводиться поглиблена проверка пасажира. Сумку відкривають і оглядають усі речі. Процедура з боку ахівників метрополітена здійсняється доволі вітливо. Названих мер, у принципі, повинна хапіць для пільного догляду. Але калі рентген-сканери поставили, по ідеї, гэта зробили не просто так, і складаная техніка повинна працаваць. Дарэчы, калі увайсці на станцію метро Кастрышніцкая з усходняга боку, дзе стаіць палац прафсаюзаў, то і там рентген-сканер не працуе, на ім вісіць аналагічная аб'ява. Сканер па тэхнічных прычынах часова не працуе. Звяртаемся ў адміністрацыю мінскага метрапалітэна, каб усё ж даведацца, што здарылася. Вось якую версію высовывае прэс-сакратар сталічнай падземкі Андрэй Кузьмін.
Просто праводзілі тэхнічнае абслужванне. Сегодня ж у нас дзень такой, ну, скажам так, не совсем рядовой. Временно былі яны закрыты, но сейчас я надеюсь, что все нормально. Всякое бывает. У нас как-то на одном из сканеров вон коньки просматривали, разрезали ленту транспортера. Так тут, понимаешь, пришлось на полдня закрыть.
Евген Волошин, Еврорадио.
Дарэчы, пасля недаўніх выбухаў у метро і аэрапорце Брусэля сістэма бяспекі ў гэтых месцах істотна не змянілася.
Са зменаў можна звярнуць увагу на тое, што цяпер у будынак аэрапорта пускаюць толькі тых, хто мае квіткі, а на ўваходзе з'явіўся першасны кантроль пасажыраў і багажу.
Што да метро, то там стала крыху больш ахоўнікаў, але фактычна сістэма бяспекі засталася такой, як і была да тэрактаў.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё, пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Раман Усцінаў.
11 красавіка Александр Лукашэнка падпісаў указ аб павышэнні пенсійнага ўзросту. Такім чынам, з 1 студзеня наступнага году ўзрост выхаду на пенсію ў Беларусі паступова вырасце на 3 гады і складзе 58 гадоў для жанчын і 63 для мужчын.
Фактычна, гэта сярэднееўрапейскі паказчык выхаду на пенсію. Аднак у Еўрасаюзе людзі жывуць значна даўжэй, чым у Беларусі. Калі працягласць жыцця беларусаў у сярэднім 72 гады, то у еўрапейцаў на 8 гадоў больш.
Напрыклад, італьянцы, іспанцы і французы жывуць у сярэднім 83 гады. Нашы суседзі палякі 77 гадоў, латышы і літоўцы на год менш. Праўда, працягласць жыцця расіян і ўкраінцаў ніжэй, чым у беларусаў.
Ну а падрабязней пра тое, як на змену пенсійнага ўзросту адрэагавалі тыя, каму да выхаду на заслужаны адпачынак заставалася зусім крыху, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Указом кіраўніка краіны з 1 студзеня 2017 года пенсійны ўзрост пачынае павышацца штогод на 6 месяцаў, да 63 гадоў у мужчын і да 58 у жанчын. Еўрарадыё паразмаўляла з людзьмі, якія 1 студзеня 2017 года, калі б не гэты новы указ, выходзілі б на пенсію. Геннадзю, кіроўцу з Кобры, на 1 студзеня спаўняецца 60 гадоў. Па старых раскладах ён мусіў у гэты святочны дзень ісці ў адпачынак, а цяпер пойдзе з 1 чэрвеня. Самае цікавае, што калі б не хітрыкі бацькоў, Геннадзь стаў бы пенсіянерам у снежні 2016-га.
Родители хотели, чтобы было лучше, но получилось как хуже. То есть я в декабре родился, но записали в те времена, так все время делали 1 января. И у друга моего лучшего то же самое. У него 2 января, а родился со мной в один день.
Тое, што да пенсіі працаваць яшчэ больш года, Геннадзя не надта турбуе. Маўляў, калі працуеш, дык адчуваеш сябе маладзейшым, а на пенсіі і старэюць хутчэй. Але мяркуе, што падвышэнне пенсійнага ўзросту не выйсці.
Нічого здесь хорошого нет. Сравніць наш уровень жизни і той же Польши. Совсем разный уровень жизни. І зарплаты насколько у них. У поляка 1000 средняя зарплата, а у нас даже трудно сказать, какая.
Заробак Геннадзя сёння 2 мільёны. На прыватнай будаўнічай фірме няма працы. Пенсія, якую ён будзе атрымліваць за 36 гадоў стажу, таксама 2 мільёны. Відаць, давядзецца Геннадзю падпрацоўваць. А вось Наталля, прадавец з Мінску, якая таксама будзе адзначаць 65-годзе першага студзеня ўжо афармляе пенсію. Вось як тлумачыць гэта жанчына.
Па пенсію я ўхожу з 4 апреля. Меня сократілі і на біржы я прастаяла па безработіцы, і мне преждевременна афармляе пенсію.
Атрымліваецца, што з аднаго боку Наталі не пашанцавала. Прыватная крама, у якой яна працавала, зачынілася, і прадаўцы літаральна засталіся на вуліцы. З іншага боку, цяпер ёй не давядзецца працаваць лішнія паўгода да 1 чэрвня 2017 года.
Подруги такого же возраста, как и я, и одноклассницы, вот мы тоже очень так активно эту тему обсуждали. Это надо смотреть еще, какую профессию человек в свою жизнь провел. Есть люди, которые положительно относятся к этому, они не хотят на пенсию, но они вот там чиновники там или еще кто-то. Я работала в торговле 20 лет, у меня уже варикоз. То есть даже этих полгода уже сидишь, ждешь эту пенсию, чтобы уйти с этой профессии.
После выхода на пенсию работники гандлю, сцвярджае Наталя, працягваюць працаваць, бо на такую пенсію пражыць нельга. Ідуць, напрыклад, у вахцёры, дзе не трэба стаяць 20 гадоў. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, ці хочуць яны выходзіць на пенсію пазней.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як вы ставіцеся да павелічэння пенсійнага ўзросту і, на вашу думку, ці палепшыць гэта эканамічную сітуацыю ў краіне?
Я думаю, што наверняка, наверное, улучшыць. Как к этому относиться, понятно, все как относится. Каждый хочет как можно раньше уйти на пенсию. Тем более, что у нас продолжительность жизни не такая уже и большая, скажем так. Но, наверное... На это есть особые причины, скажем так.
Пенсия далеко у меня еще, так что рано пока об этом думать. Как повлияет? Конечно, облегчит ситуацию. Ну, а им, наверное, конечно, наоборот, не хочется продолжать дальше работать. Хочется пойти на пенсию, отдохнуть на заслуженный отдых. Поэтому такая двухсторонняя ситуация получается. Одним может быть легче, другим, наоборот, хуже.
Я и большинство моих подруг... друзей, коллег, пенсионеров считаем это нормально. Почему? Потому что, ну, может наступить такой момент, что нечем будет платить из пенсионного фонда пенсию. Поэтому это нормальное решение.
Лучше работать, чем не работать с такими пенсиями. Не знаю, ну на что это повлияет, экономическую ситуацию вряд ли улучшит.
У нас не такие прекрасные условия жизни и труда, как в Европе. Не такая заработная плата, не такие доходы. И увеличивать, смотреть на Европу, увеличивать пенсионный возраст. Я считаю, что это преждевременно и будет лучшая экономическая ситуация, лучшие условия, значит, тогда можно об этом и говорить.
Это были ваши слова.
Пераходзім да чарговай тэмы. Улады Францыі вырашылі нанесці удар па секс-індустрыям. Паводле новага закону, цяпер нават кліентам прастытутак пагражаюць велізарныя штрафы.
Францыя стала пятай краінай ў Еўрасаюзе, дзе пад крымінальную адказнасць патрапяць тыя, хто карыстаецца паслугамі начных матылькоў.
Да 2014 году падобны закон быў і ў Нарвегіі, але улады краіны адмянілі яго. Пасля таго, як апынулася, што за 5 гадоў існавання артыкула па ім не судзілі ніводнага чалавека.
Пра тое, да чаго прывядзе забарона на прастытуцыю, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
У Францыі будуць караць кліентаў секс-паслуг, а не тых, хто зарабляе сваім целам. Паводле новага закона штрафы складуць ад 1500 да 4000 еўра. Пры гэтым з саміх працаўнікоў секс-паслуг адказнасць здымаецца. Упершыню аналагічныя меры былі ўведзены ў Швецыі, пасля ў Нарвегіі і Ісландыі. Шведскія паліцэйскія запэўніваюць, што гэта значна дапамагло зменшыць маштабы вулічнай прастытуцыі і спыніло распаўсюд гандлю людзьмі. На думку старшыні міжнароднага грамадскага аб'яднання гендэрнай перспектывы Ірыны Альхоўкі, шведская мадэль не ўлічвае меркаванне саміх секс-працаўніц, для пэўнай часткі якіх прадаваць свае паслугі свядомы выбар. Акрамя гэтага, крыміналізацыя кліента ускосна крыміналізуе прастытутак, а гэта не пакідае ім доступу да нармальнай медыцыны.
Если это форма занятости, тогда у тех людей, кто там работает, должна быть возможность себя защитить. Да, когда этот бизнес криминализован, такой возможности априори нет. Клиенты, которые боятся наказания, они предлагают принимать этих женщин у себя дома, где, естественно, есть риск больше подвергнуться на насилию, если они оказывают такие сексуальные услуги вот в специально отведенных местах и заведениях. Вот это тоже одна из опасностей, которые необходимо помнить.
Існуе и інший подыход – легализация проституции. С разными особливостями ее увели в Германии, Швейцарии, Греции, Турции, Нидерландах, Австралии и Новой Зеландии. Однако эксперты лишат, что и такий крок не вырашает проблему, расповедая доцент Российского университета Наталья Ходорова.
Австралийский опыт учит нам тому, что бизнес расширяется, а криминальный элемент не уменьшается. остается нелегальной проституция детства. Женщин привозят много в те страны, где она легализована. Это известно. К сожалению, эта модель не доказала свою эффективность тоже.
У Беларуси проституция забороненная. Працовники этой сферы караются штрафом до 10,5 миллионов. Программный менеджер проекта по профилактике ВИЧ-инфекции сярод женщин, утягнутых у секс-бизнес, Алена Смирнова, кажет, что сегодня у Беларуси наличивается 22 тысячи женщин, которые оказывают интимные послуги за гроши.
Средний возраст сегодня наших женщин где-то от 20 до 34 лет. 41,82% имели инфекции, передающиеся половым путем. То есть более 40% имеют одну либо несколько инфекций. 4% имели ВИЧ-инфекцию. И обратите внимание, 53,8% имеют детей из всех девушек секс-бизнеса, которые бы участвовали в исследовании.
На ее думку, шлях, каким мусить пойти Беларусь, отмова от криминализации секс-працовника, але неводная модель, шведская или голландская, у чистом выгляде нам не пасуя. Первым кроком мусить стать борьба с дискриминацией в дочинении до супрацовников секс-сферы, до ВИЧ-инфикованных. Информационная служба Еврорадио.
Тем часом Международный фонд ТАМФ-ПЕП опубликовал спис краин, с яких найчастей походят проститутки у Евросоюзе.
Первое место у антирейтингу займает Эстония. Каля 3% женщин с этой краины выехали у больш богатые краины ЕС, каб оказывать сексуальные послуги. Далее у списи идут латышки и молдаванки.
Что до белорусок, то у, так бы мовить, международным рейтингу яны займают 10 место. У процентным эквиваленте наши суэчинницы выходят на европейскую панель частей, чем украинки тире сиянки. У программе «Евразум» надышел час музычных новин, а у новая песня Дженнифер Лопес трапила под огонь критики. А гурт «Радиохэд» снял новый клип. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Дженніфер Лопес потрапила под огонь критики после выхода нового сингла «Is Not Your Mama». Продюсером песни с феминистским посылом опынулся никто інший, як доктор Люк, якого его былая протеже Кеша виноватить у последовательном принижении ее годности и, як минимум, одним выпадку сгвалтования. У «Is Not Your Mama» текст, який написала Меган Трейнер, ведомая по хиту «All About That Bass», лирична героиня заявляет своему партнеру, что не будет прать и рыхтовать ежу, покуль той проседживая ноговицы за виды агульнями. Все б нічога, але удел у записи доктора Люка, на думку многих комментаторов, ставить под сумнев ширость выказывания. Судовый разгляд по справе Кеши и ее продюсера протягивается. Режиссер Пол Томас Андерсон снял клип для Radiohead. Про это в своем подкасте проговорилась стендап-комик Стефани Уайлдер Тейлор, которая живет в районе Лос-Анджелеса, где отбывались сдымки видео. По воде ее словам, она отримала $200 за дозвол поздымать у ее дома и подписала документ об молчании. Але покольки ее и наплевать на гурт, с легким сердцем порушила свое слово. Пол Томас Андерсон ранее неодноразово супрацовничал с гитаристом Radiohead Джонни Гринвудом. А позже огучивал его фильмы «На автомайстер» и «Унутренная загана». Андерсон у свою чергу снял документальную стужку про подорожье Гринвуда у Индию, где музыка записал совместный альбом с Израиль композитором Шаем Бен Цуром. Варто додать, что режиссер дагэтуль з Radiohead не працавал. На якую песню зняты клип, калі ён выйдзе и калі варта чакаць новы альбом гурта, застаецца таямніцай. Bandcamp обвясил, что с момента своего основания у 2008 года выплатил артистам, чьи записи представлены на этой платформе, больше 150 миллионов долларов. Из них 4,3 миллиона были выплачены только за последние 30 дён. Платформа Bandcamp занимает довольно свою особливую нишу. Не являющийся прямым конкурентом какому-нибудь иншему стриминговому сервису, Bandcamp позиционируется как альтернатива для независимых музыков и лейблов. Зараз у им зарегистрировано коли 1 миллиона корыстальников, як выканаўцаў, так і слухачоў. З артыстаў, якія прадаюць свае запісы і мерч, Bandcamp спаганяе хабар памерам у 10-15%. І гэтага, як высветлілася, хапае на жыццё. З 2012 года Bandcamp па сцвярджэннях яго ўладальнікаў цалкам самоакупаемы ресурс і прыносіць прыбытак. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Засавайцеся з Еўрарадыё.
16 красавіка Ганна Хітрык прадставіць свой новы альбом, а 22 красавіка гурт Айова выступіць у клубе Prime Hall. Падрабязнасці у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Ганна Хітрык і гурт «Сундук» прадставіць свой новы альбом 16 красавіка ў цэнтральным доме афіцэраў. Пачатак мерапрыемства а 19. Па словах вакалісткі Ганны Хітрык, новы альбом – гэта адлюстраванне саміх музыкаў, бо пасля развалу гурта «Дзеці дзіцей» «Сундук» на працягу 5 гадоў эксперыментаваў і спрабаваў знайсці свой стыль. Тым не менш, удзельнікі гурта дагэтуль не могуць дакладна акрэсліць музычны напрамак, у якім граюць. Ганна Хітрык кажа, што новы альбом вырашылі назваць «Сом», таму што менавіта гэтая песня адлюстроўвае настрой гурта і пласцінкі.
Цяпер я не чалавек, я сом. Глубокі сом.
Усяго ў кружэлку ўвайшло 16 трэкаў, 8 на беларускай мове і 8 на рускай. У той жа дзень 16 красавіка і таксама 19. Канкурэнцыю прэзентацыі гурта «Сундук» складзе «Петля пристрастия». У клубе «Рэпаблік» хлопцы прадставяць альбом «Мода і аблака». Гэтая кружэлка стала чацвёртым студыйным лонгплеем гурта. «Петля пристрастия» лічыцца адным з самых яркіх гітарных інді-рок гуртоў постсавецкай прасторы, а яго мінулы альбом «Фобос» стаў лепшым альбомам 2013 года па версіі аўтарытэтнага расійскага часу. Сопіса афіша.
Сегодня я прикинулся мрачно. Я не такой. Сегодня я прикинулся мрачным. Я не такой.
У новы альбом увайшло 10 песень, ён быў запісаны ў Мінску. Дыск атрымаўся вельмі неадназначным. У яго ўвайшлі як ліхія і лютыя песні, так светлыя ды спакойныя. Гурт лічыць, што новая кружэлка стала пачаткам новага вітка ў развіцці музыкаў. 22 красавіка ў сталічным прайм-холі выступіць гурт з Магілёва Айова. Ён прадставіць сваю новую праграму «Б'ёт біт». Гледачам абяцаюць лепшыя і новыя песні ў суправаджэнні пашыранага складу музыкаў і новага мультымедыйнага шоу. Назву канцэртнай праграмы даў трэк «Б'ёт біт», які за 3 месяцы сабраў 16 мільёнаў праглядаў на Ютуб. Гурт Айова скарыў расійскі музычны алімп хітамі «Мама», «Улыбайся» ды «Маршрутка». Іх песня амаль кругласуткава гучаць на радыё і тэлебачанні. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Роман Усцінаў.
Ганна Балаховіч, пачуемся.